Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Совершенно это не дело ведущий говорить то, что я сейчас скажу. Но я скажу, что вы должны понять, уважаемые украинские граждане, которые нас сейчас смотрят, что в России очень много людей, которые переживают сегодня шок, гнев, ненависть. И вовсе не по отношению к бандеровскому режиму, который пошел сносить Владимир Путин. Поэтому вы просто должны это понимать, что есть масса людей, которые с вами сегодня сердцем и душой. С нами Евгений Гантмахер. Здравствуйте, правильно я все говорю?
Да.
Ну, а что случилось? Посмотрим сюжет.
Владимир Путин в ночь на четверг объявил о начале военной операции в Донбассе.
Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан.
В Киеве с утра были слышны звуки взрывов и вой сирен. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в социальных сетях, что Россия начала полномасштабное вторжение и атаковала мирные города. В российском Минобороны заявили, что не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, а высокоточными средствами поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации, в котором объявил о введении военного положения на всей территории страны.
Сегодня
от вас, от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно буду я, РНБУ, Кабинет министров Украины. Скоро я снова выйду на связь. Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим. Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских рейсов. По данным сайта Flightradar24, в небо над страной утром в четверг не было ни одного самолета. На юге России 12 аэропортов объявили о прекращении работы до 12 марта. В Белгородской области и Крыму отменяют занятия в школах и детских садах. Российские дипломаты и члены их семей покинули Украину, сообщил в четверг утром МИД России.
С нами на связи Игорь Александрович Романенко, генерал-лейтенант в отставке. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Опишите нам, пожалуйста, что происходит с учетом того, что мы здесь сидим на территории Российской Федерации, и нам показывают одну и ту же строчку, что никакие города не бомбят, уничтожается только инфраструктура вот этого самого нацистского режима, и один за другим выходят сенаторы и говорят, что молодец Путин Владимир Владимирович, мы его поддерживаем в его решении прекратить, наконец-то, истребление и геноцид населения Донбасса. Что с военной точки зрения сейчас происходит?
Нанесены удары, как уже было сказано, с севера, со стороны Белоруссии, со стороны российско-украинской границы, это северо-восток. С востока идут бои вокруг Харькова. Значит, начиналось где-то плюс-минус в 5 часов плюс-минус нанесением ракетных ударов по аэродромам и объектам противовоздушной обороны, позициям зенитно-ракетных комплексов, локационных комплексов, ну, а также по объектам инфраструктуры, то есть мостам, попытки захватить, где идут бои за гидроэлектростанции, там Каховка в район Есени и так далее. Есть карта в интернете, уже обозначена. Фактически удары нанесены по всем, ну, стационарные цели, так называемые. Это аэродром, например. Часть авиации нашей взлетала, передислоцировалась. Ведутся бои, сбиты самолеты и вертолеты российские. Отдельные видео тоже есть, размещенные свидетели, как, что и как это происходит. Пытаются с точки зрения принципиального решения вопроса, значит, силы направить на Киев, захватить для этого Гостомель. Там идут бои для того, чтобы сажать, поскольку взлетная полоса во многих аэродромах разбита, то сажать вертолетами. То есть десанты, диверсионные группы. Значит, на юге факты переодевания в военнослужащих украинских вооруженных сил и высадка десантов. по Харькову, вокруг Харькова идут бои на окружной и так далее. То есть это полномасштабная война. Наши вооруженные силы ведут боевые действия по отражению ударов противника. Значит, организовываем территориальную оборону селений, городов. Значит, часть населения, которое мы об этом говорили, люди пожилые, дети, вывозятся из городов в сельские районы, где можно, где в этом смысле более безопасно. Есть рядом с этими объектами, о которых я говорил, при нанесении ударов, есть погибшие гражданские, цивильное население и раненые. Ну, и в кадре можно посмотреть, в том числе и по интернету. Вот на текущий момент такая ситуация.
Спасибо, Игорь Александрович. Я должна сказать, что Роскомнадзор российский запретил российским СМИ руководствоваться любой другой информацией, кроме официальной. Вот официально они должны все время говорить одно и то же, пока вот на эту минуту, что мы сейчас здесь в студии, они должны говорить, что не наносятся ни в коем случае по городам бомбовые удары. А сам Владимир Путин говорит, что его целью не является оккупация Украины.
Сейчас. Я не знаю, как у вас... Там можно посмотреть, потому что взорвавшиеся, то есть удары ракеты, это в первой волне, потому что через час, смотрите, какая иезуитская тактика использовалась, наносили аэродром и, ну, ударом 7-10 ударов, например, ракет. Затем, когда пытались восстановить его или что-то, люди собирались, выходили на взлетную полосу, на объекты на аэродроме, наносили следующие удары. Таким образом, использовала воздушно-космические силы России на Ближнем Востоке. Вот таким образом. Но, к сожалению, вот у нас попытки тоже что-то как-то восстанавливать. Значит, наносились повторные удары для того, чтобы накрывать личный состав, который... Ну и рядом можно посмотреть по городам с аэродромами. То есть выбитые стекла домов, которые близко к объектам, потому что точность попадания... Оружие разное, и поэтому происходили и разрушения гражданских объектов, и погибали гражданские люди, и ранены тоже, кроме военных.
Спасибо, Игорь Александрович. Все это совершенно невозможно холодно оценивать и анализировать. Невозможно. Я Евгению Гантмахеру обращу одну фразу из выступления Владимира Путина, по которому мы будем пытаться делать выводы. Чем он займется дальше? Что в его голове еще? Куда повернется? В каком направлении? Смотрим.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
Итак, денацификация, демилитаризация всей Украины. Мы не хотим оккупировать Украину, говорит Владимир Путин, но мы хотим ее денацифицировать, мы хотим освободить ее от этого режима. Как все это собрать в одну кучку, если это возможно, Евгений?
Ну, вообще, мне кажется, это физически невозможно по простой причине, потому что, ну, можно в Киеве поменять власть. Ну, можно, да, вот наши танки, я так понимаю, идут в ту сторону. Ну, можно взять Харьков, еще там пару-тройку каких-нибудь крупных городов. Но это вообще афганская ситуация. Ну, абсолютно. Мы же с вами помним, как это было во время советского вторжения, как это было вот сейчас, когда там были американские, натовские войска в Афганистане. Да, вот в этих каких-то отдельных точках сидели какие-то люди, которые называли себя президентами, там, руководителями и так далее. Вся остальная страна жила по-своему, более того, она сопротивлялась. Поэтому, ну, я бы сказал так, что я не понимаю, какой расчет на это делается, потому что настроения в Украине, они вообще достаточно сильно изменились. Мне кажется, Путин живет реалиями Крыма 2014 года, когда, ну, там действительно большинство крымчан тогда...
Крым, да.
Они приветствовали приход России. Ну, это факт.
Советского Союза, скорее.
Ну, или там они, да, но они, естественно, у них была ностальгия по той стране, но с той поры очень много поменялось. Даже, я думаю, на юго-востоке Украины, потому что я не говорю про Запад, я не говорю про Центр, Но даже на юго-востоке Украины настроение и все поменялось довольно серьезно. И посадив каких-то людей, которых ты назовешь сейчас там президентами, там еще кем-то, ты ничего не поменяешь. Просто вариант будет какой? Либо взять Украину на свой кошт, просто реально. Ну вот как это было с тем же самым Афганистаном, мы с вами помним, да? Когда...
Что значит на Украину на свой кошт? Она не пойдет.
Так нет, ну надо будет это
взять,
все содержать.
Сначала взять Украину,
нет,
да.
Нет, взять, потом надо будет содержать ее. При том, что люди будут саботировать, я практически в этом уверен, что подавляющая часть украинского общества, она не будет сотрудничать. Допустим, прекратятся выстрелы, допустим, не будет идти это кровопролитие, но это будет схема, когда будет просто бойкот вот этой новой власти, которая придет вот именно вот таким вот образом. И это просто долгоиграющий кризис уже внутри России, потому что фактически, а кто еще может эту ситуацию поддерживать? Только Россия. Как собирается Путин выйти из этой ситуации? Ладно, военным способом можно предположить. Я не знаю, я не специалист по войне, но я понимаю, что российская армия там многократно сильнее украинской армии. Понятно. Это можно, допустим, решить. Но что делать дальше с этой огромной территорией 40 миллионов человек? Которые вообще-то давно выбрали свой путь, и для которых понятие там суверенитета, государства, они уже как бы вошли в плоть и кровь. Я вот второй этап мне видится намного более тяжелым, и для России прежде всего, и для Украины, естественно.
Ну, вы знаете, это действительно самое страшное в этой истории, что невозможно человеку, видимо, никто не может ему объяснить, что это другая страна, которая действительно выбрала другой путь, не туда, не в Россию, не туда. Они выбрали Запад. У них Янукович вылетел со свистом ровно по той причине, что он их кинул с этим европейским соглашением. Это одна причина была европейская. Соглашение, с которым он просто народ, ну вот надул, обещал подписать, не подписал, но и свободен.
Ну, они выбрали, вы понимаете, в Украине люди выбрали европейскую жизнь, даже не в каких-то там общих словах, да. Там, НАТО, Евросоюз и прочее. Они выбрали то, как люди живут даже в Польше, в соседней. Я же помню, сколько раз я же с украинскими коллегами общался, общаюсь, они говорят, когда Советский Союз развалился, по уровню жизни Украина была примерно на уровне Польши. То есть 91 год. Сейчас это разы. И поэтому вот для людей, что важно, почему много украинцев по-прежнему уезжает туда. Потому что, да, сами они, к сожалению, свои реформы не смогли сделать, очень много проблем. Ну, мы сейчас не об этом, конечно, будем
включая
говорить.
Включая проблему 2014 года,
да,
которые
да,
им подстроили.
Это как бы, да, они, я считаю, очень сильно здесь очень много чего упустили. Вот, но при этом они хотят жить как вот там, хотя бы в той же Польше, Словакии, Чехии, вот близких странах, даже ладно, там Германия или там Франция. А тут им же сейчас будет предлагаться совершенно другой вариант. Если это будет протекторат России, да, Украина, ну, это будет, я бы сказал так, в лучшем случае, как у нас, с точки зрения всех там параметров социальных, экономических, я думаю, даже намного хуже. Поэтому... Вот в этом как-то лежит какое-то, мне кажется, противоречие, которое вот я вот, неужели это непонятно тем, кто это все начинал?
Неужели непонятно? Мы пытаемся понять, как же это может быть непонятно. Игорь Александрович, вот я тоже хочу продолжить с вами эту тему. Как вот действительно сидит человек в какой-то, видимо, ну, действительно пробирке уже буквально, он уже 2 года сидит в безвоздушном пространстве, и действительно думает, что он идет освобождать Украину от нацистов. Действительно он так думает. Но дело в том, что ведь учитывая ту информацию, которую ему подбирают, его даже и понять-то можно. Представляете, вот человек сидит в безвоздушном пространстве, ему показывают вашего Киева. Вот сегодня по всем каналам российским показывают депутата украинского парламента Киева, который говорит со своим вот этим вот немножко безумным видом, извините, пожалуйста, за то, что я так его оцениваю, но это производит всегда такое впечатление. Он говорит, во всем виноват Зеленский, во всем виноват наш Киев, вот наши власти. В этой войне, в этих выстрелах только Зеленский, он должен немедленно уйти, а у нас есть здоровые силы, которые прекрасно обо всем договорятся с Путиным, сядут за стол переговоров. Вот ему кажется, вполне возможно, что ему кажется, что в Украине это большинство, просто его преследуют, угнетают, сажают по тюрьмам, репрессируют, а вообще-то вот Украина так и думает. Это вообще-то кто-то, есть человек на земле, который может это объяснить и довести до него, что это не так, что это другая страна, что она не хочет никакого такого российского режима? Или такой возможности нет? И тогда все это пойдет тем путем, о котором говорит Евгений, опытным путем. Вот он приходит и убеждается, что это другая страна, но он приходит через кровь и через трупы.
К сожалению, это именно второй вариант. Конечно, достаточно много нашлось бы людей, которые бы могли бы объяснить или могли бы передать объективную обстановку, которая в нашей стране. Но он этого не желает, он живет с прошлого века. Мы родились в прошлом веке, он почти мой ровесник. Вот. Но это не значит, что изолировать себя информационно. И вот такой подход он приводит и привел к очень серьезным, большим, я бы сказал, трагическим ошибкам. А теперь много людей уже у нас и у ваших сограждан, которые нападают, ваших военнослужащих, погибнут во всем этом. И эти последствия будут тяжелыми и трагичными для нашего государства, для нашего народа и для российского народа и государства.
Вот такой ценой он поймет, что... Давайте послушаем, поймет, что это не то, о чем он думал и говорил в своем обращении.
Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня.
Значит, Евгений, по поводу беды, которая происходит сегодня. Говорится о геноциде, который 8 лет творится на территории Донбасса. Наверное, это имеется в виду. Но уже, начиная с Минских соглашений, они живут своей жизнью. Там никакого геноцида, там нет сообщений. Не очень-то ими интересовалась Российская Федерация, не очень-то мы видели оттуда сюжет. Я всегда говорила, что где эти люди, о чем. И наши украинские коллеги говорили, что их не выпускают в ваш телевизор, потому что тогда они расскажут, что представляют из себя их власти. Не очень-то они в восторге от этих властей. То есть не очень... Какой геноцид, когда уже 7 лет тишины? 7 лет тишины. Кто тогда производит этот геноцид? Совершенно непонятно. И эта концепция самозащиты. Мы защищаемся от Украины, которая на нас нападет. И эта концепция захвата Украины некой группы, то есть захватом в заложники народа Украины называется голосование в 72% за президента Украины. Но тут по каждому слову можно что-то, казалось бы, сказать и объяснить, но...
Ну, рацио здесь, в общем, никакого нет. Это вот эти все мысли, которые мы слышали, объяснения, они же рассчитаны на какой-то слой российского общества. Такой слой есть, он довольно большой, конечно, который не владеет той же информацией, которым это неинтересно. Ну, я этих людей нисколько не осуждаю, потому что у людей у наших очень много проблем. Наше общество
своих,
да. Наше общество уже довольно бедное. Сейчас, тем более, с ковидом вот эта вся ситуация, которая еще никуда не ушла. И люди как-то никогда не задумывались про то, вот Украина, вот Россия, там, и все это. Ну, а здесь президент, когда начинает им это все рассказывать, никто же не критически к этому не подходит. Поэтому это у нас с вами это вызывает очень много, мягко говоря, вопросов. Yeah. Да? А для них нет. Поэтому ему что-то надо было сказать. Что? Мы понимаем, что действительно, правильно, кстати, сказал Николай Патрушев на вот этом знаменитом заседании Совбеза, что это российско-американская граница, на самом деле. Украина – это Украина, но в данном случае Путин, конечно, держит в голове вот этого потенциального противника немножко другого, более крупного.
Пожалуйста, я никак не могу отделаться от этого воспоминания тех лет афганских, о которых вы уже говорили, когда советским людям говорили, если мы туда не войдем, туда войдут американцы. Это была логика ввода войск. И люди говорили, да, какой ужас, туда войдут американцы, только не очень понятно, почему ужас, но ужас был вот развеян повсюду, в воздухе витал.
Это Путин, мне кажется, в данном случае использует ситуацию с Украиной как способ самоутвердиться вообще глобально. Абсолютно глобально. Поэтому здесь как раз, к сожалению, мы посмотрим, как будет все в Украине сейчас развиваться. С военной точки зрения и с точки зрения там смены режима, не знаю, это никто это предсказать абсолютно не может. Но это не конец, это только начало. Это только начало какого-то очень большого процесса. Обратного хода нет. Вот, Лен, обратного хода нет. Куда мы все придем? И в том числе и Европа, Соединенные Штаты, и все. Ну, понятно, Украина та же самая. Никто этого не знает. И это больше всего страшит. Вы понимаете, ведь мы же после 45-го года, да, когда закончилась Вторая мировая война, мы же сколько десятилетий все-таки жили в ситуации, когда, была какая-то предсказуемость. Была холодная война, понятно. Но, тем не менее, как-то какая-то экономика развивалась, как-то люди жили, люди рожали детей, люди там воспитывали все. А вот сейчас мы находимся в ситуации, когда непонятно, что будет через неделю. Непонятно. Потом Путин же сказал, вы показывали в своем заявлении, насчет того, что если вы там попробуете Украине помочь, то ответ может быть, как он сказал, невиданный. Да,
который... Невиданные силы. Да,
невиданные
да,
силы – это что, намек на ядерное оружие?
Да, видимо. Слушайте, идет такая большая компьютерная... В общем, есть ощущение такое, для него мир – это компьютер, человечки – это на экране. А то, что человечки сегодня в холодном поту в его стране проснулись, в его стране, что с ними будет, а то, что куда они сейчас побежали, я даже не буду говорить, чтобы не спровоцировать никого. Какой кризис. А вы знаете, куда они побежали сегодня утром? В Москве. Давайте посмотрим сначала уличное мнение. Вы поддерживаете вот эту военную операцию или нет?
Вы одобряете начатую Путиным военную операцию в Украине?
Я прилетел вот только в Москву. Я не был в России 10 лет. И теперь... я не понимаю, зачем это было вообще сделано. И я считаю, что всегда есть способы какие-то для переговоров и для политического решения вопросов.
Война всегда плохо. Военная операция тоже плохо. Нужно решать все вопросы мирным путем.
Конечно, мы живем в такой стране, что лучше лишние комментарии не давать, но я думаю, у всех у нас в голове одно и то же. Я думаю, что мое мнение не будет разниться от мнений большинства здравомыслящих людей. Высказывать не буду все-таки. Я здесь работаю, в лес не хочу завтра уехать.
Нет, конечно, я в ужасе. Честно говоря, даже слов нет объяснять. Потому что душа полна какой-то боли и, не знаю, даже слов нет.
Правда. Одобряю.
А почему?
Не знаю, просто одобряю. Пора уже заканчивать с этим беспределом.
Какая военная операция? Война – это всегда плохо. Как ее можно одобрять?
Конечно, нет. Я против войны. Я, по сути, пацифист сам. Вообще против насилия, против войны.
Нет, конечно нет. Потому что на территории другой страны нельзя вторгаться. Мы вторглись еще когда, в 2014, по-моему, году, лопнул Трансайра, я помню. Сейчас доллар по 100, я полгода назад еще говорил. Ждем доллар по 100, ребята, будем очень веселиться, я думаю.
Нет, я категорически не одобряю. Меня просто сегодня поразило. Просто я был раздавлен утром этой новостью и... Это невозможно. Я до конца не верил в это. И просто, я не знаю, нужно что-то делать. Это невозможно терпеть. И мои поддержки, слова поддержки народу Украины.
Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые зрители, что наши опросы, они абсолютно случайные, рандомные, как вот любят подростки говорить. Это случайные люди. Иногда они говорят такое, что нашу аудиторию поражает, как они могут поддерживать это, поддерживать то. Вы обратите внимание, я тоже сейчас слушаю и смотрю это вместе с вами, в эту минуту, я не видела этого вопроса. Вы обратите внимание, что это случайные люди не одобряют, не поддерживают, в ужасе. Мы покажем вам в итоговой части программы уже мнение людей, которые более известны в Российской Федерации, в научном мире, в культурном мире. Нет таких, кто обрадовался бы и сказал наконец-то, кроме тех, которые живут в телевизоре. Опросы общественного мнения стараются, пока их нет, поддерживаете ли вы военную операцию, но, думаю, подтянут цифры, как подтянули их по поводу одобрения и неодобрения признания этих республик. Левада дает пополам, а вот уже какой-то там нашли, даже это не ВЦИОМ, а какой-то еще фонд для государственных каналов, который дает 70% одобрения. Но даже специально найденный фонд дает 70%, а не 99%. Вы понимаете, что даже специальный фонд не может само одобрение одобрение этих республик подтянуть до такого всенародного ликования, которого вообще не наблюдается. Что же говорить про цифры по поводу этой операции? Вы, наверное, тоже, Евгений, догадываетесь, какими они будут, если провести честный опрос.
Да, конечно. Но просто понимаете, когда у человека спрашивают, ну, у такого как бы, ну, на улице, да, одобряете или нет вы признание ЛНР-ДНР. Точка. Ну, многие даже не понимают, о чем идет разговор. Ну, одобряют. Есть, но есть водораздел. Вот одобряете ли вы кровь, вот которая, вот как сегодня мы с вами видим, одобряете ли вы войну, когда люди убивают друг друга? Причем, кстати, тоже очень важно, что украинцы, русские, ну, это же всегда говорили, что это братские народы. Тут же Путин об этом говорил. Вообще он говорил, что это один народ. И тут, получается, братские народы стреляют друг в друга. Я думаю, что здесь подавляющее большинство людей просто чисто эмоционально скажут, мы против войны. Вот делайте, вы политики, делайте, что хотите, но остановите эту стрельбу. То есть этих людей уже не интересует там ЛНР, ДНР, там, не знаю, Зеленский, там, Путин в Кремле, там все это. Вы не убивайте друг друга, потому что 21 век все-таки... Ну, это век какого-то гуманизма. Мне кажется, даже в России.
Был.
Но все-таки, но все-таки я думаю, что какой-то здравый смысл у наших людей есть. Наших людей можно, конечно...
У людей-то есть, а ими руководят другие люди,
вот этом, в этом, собственно, вопрос и занимается. Потому что людей можно провоцировать на какие-то ответы по таким, знаете, ну, как бы мирным вопросам, да? И они могут отвечать так, чтобы потом сказали, вот видите, у нас какой индекс поддержки. Но когда речь идет о жизни и смерти, о войне, которая может, кстати, затронуть многие, даже наши семьи, если это, не дай бог, затянется. Вы же слышали эту информацию, что там черных мешков вот этих было заготовлено?
45 тысяч.
Да. Это что? Вы представляете, что это такое? В Афганистане, который мы с вами неоднократно упоминали, погибло, по официальным данным, по-моему, 14 тысяч наших солдат-офицеров. И то... Это была колоссальная травма. А чеченские войны, сколько погибло людей и в Чечне, и наших тех же самых солдат. Это были очень... Но здесь получается, что травма может быть, ну, просто несопоставима. И она может быть... Вы знаете, я со Львова. Вот так интересно. Я там родился, я там вырос, окончил школу. Ну, потом уехал, поступил в Москве в университет. Я немножко знаю вот украинцев, которые там живут. У меня там многие друзья были. Ну, я бы сказал так, и это люди, которые просто так, они не скажут, что мы вот под эту власть идем и прочее.
Нет,
и не только там. И
не только там,
и не только там, потому что это и центральная Украина, и это во многих регионах. Я просто как бы общаюсь и понимаю, что эти люди, они просто оскорблены таким вот отношением к себе, тем более, если будут жертвы. Поэтому... Это не 21 век, это какое-то представление, видимо, у Путина о мире, ну, знаете, там, конца 19 века в лучшем случае, а может быть, даже еще дальше, когда, ну, воевали за территории, ну, там лишние, там, 1000 солдат положить, ну, и ладно, главное, там, завоевать, объявить, что у тебя безопасно и прочее. Сейчас просто все, видите, поменялось. Единственное, что есть такое вот оружие, которого тогда не было, которое несет смерти очень большому количеству людей.
Есть такой очень отдельный город Одесса, помимо Львова, очень отдельный. В 91-м году одесская команда КВН вот с такой выступила шуточкой, когда по случаю вот этого всего разделения СНГ, она сказала, что Одесса первой поздравила с Украиной, Украину с независимостью. Собственно говоря, это вся шутка. Первой поздравила, потому что это отдельный город. Но в Одессе в 14-м году сказали, что Путин сделал из нас патриотов. В 14-м году. Что будет сейчас? Игорь Александрович, я хотела бы спросить у вас. Тем не менее, нам нужно более-менее трезво пытаться надеяться на выруливание какой-то из этой ситуации. Каким вы его видите?
Если нам удастся, я это очень надеюсь, и много людей в нашем государстве принимают решительные меры, участвуют в боевых действиях по защите нашего государства. Военные в первую очередь, ну и гражданские, те, которые решают вопросы в территориальной обороне, что если мы устоим двое-трое суток, сорвем в течение недели блицкриг, то дальше война перейдет в затяжной характер с большими. Это трагические обстоятельства и серьезные потери для Украины, но они тогда перерастут в не менее трагические обстоятельства для Российской Федерации и для народа России. Поэтому мы организуем 5000 по-русски как-то, в общем, даем отпор в первую очередь наших военнослужащих. Я уже говорил, и можно в интернете посмотреть, где и как это происходит, хотя он переполнен фактами, когда, значит, подается информация без подтверждения о сдачах, ну и в духе заявления президента Российской Федерации по этой операции. А вот это как раз и есть геноцид, о котором он так много говорил в последнее время по отношению к украинцам. И те, которые на так называемой нашей объектовой территории, и те, которые находятся в Одло.
Ну да, и сегодня один из руководителей этих так называемых республик сказал, что уже люди уже не надо эвакуации, уже она закончилась, все хорошо. Хотя, казалось бы, только все начинается, они же пошли уже за границы, но уже не нужно, все уже устаканилось. Эвакуация свое дело сделала, как мы понимаем, для мотивирования, мотивации.
Это был элемент гибридной войны, информационной ее части, которая была реализована спецслужбами Российской Федерации.
Спасибо за это пояснение. Я бы хотела вот с Евгением все-таки поговорить о Воронеже, об этой знаменитой бомбежке Воронежа. Как это аукнется для российских граждан, чтобы они просто это понимали, что это уже будет не та война, которая где-то там далеко-далеко и нас не касается. Сирия, ну, российское государство тратит деньги, но это здесь это коснется только тех, у кого там летчиком служит мальчик, а не мальчик, а контрактник. Давайте посмотрим сюжет о тех санкциях, которые вот наобещали накануне. Они будут ужесточаться и ужесточаться с каждым днем.
После признания Донецкой и Луганской народных республик некоторые страны анонсировали свои санкции против России. 22 февраля США ввели санкции против госкорпорации ВЭБ-РФ, Промсвязьбанка и их 42 дочерних предприятий. Среди них футбольный клуб ЦСКА. На следующий день Джо Байден распорядился ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Утром 24 февраля на официальном сайте Сбербанка появилось заявление о том, что организация попала в список блокирующих санкций США. Позже сообщение было удалено. Сбербанк его опроверг. 22 февраля на сайте Министерства финансов США появился список секторальных санкций, куда попали дочерние компании Сбербанка, в том числе негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, ЗАО «Сбербанк Лизинг» и «Сбербанк Технологии». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о заморозке активов Банка Россия, Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, Генбанка и Черноморского банка развития. Премьер-министр Соединенного Королевства приравнял ввод российских войск на территорию ЛДНР к вторжению в Украину.
Введение российских войск на независимые территории Украины равносильно вторжению. Отрицая легитимность Украины как государства и представляя само ее существование как смертельную угрозу для России, Путин создает предлог для полномасштабного наступления.
Европейский Союз ввел санкции в отношении банков и организаций, финансирующих военные операции России в Донбассе. Европейскому бизнесу запретили поддерживать любые отношения с ДНР и ЛНР. Также поддерживать отношения с образованиями на территории Украины запретили канадским компаниям. 24 февраля главы Евросовета и Еврокомиссии заявили, что ЕС оперативно примет новые жесткие санкции против России. Ограничения введены против ВЭБ-РФ, Промсвязьбанка, Банка Россия, Агентства интернет-исследований, так называемая «фабрика троллей». 23 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о запрете на въезд в страну для официальных лиц из ДНР и ЛНР, а также о запрете на экспорт и импорт товаров из республик. Российским компаниям также запретили размещать облигации на японском рынке. В тот же день премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении одного государственного банка России и банков, связанных с оборонной и военной промышленностью.
Мы также будем, как Соединенные Штаты и Великобритания, вводить санкции против Российского государственного банка развития ВЭБ, Военного банка Промсвязьбанк, Банка Россия, ИС-банка, Генбанка и Черноморского банка.
По данным источников СМИ, США вместе с Японией, Тайванем и Сингапуром планируют ввести технологические санкции против России. Эти страны – крупнейшие производители полупроводников, компьютерных чипов и другой высокотехнологичной продукции, на которую полагается российская экономика. Если план введут в действие, то под ограничения для России попадут технологии, важные для ее нефтегазового сектора, судостроения, авиастроения и военной промышленности. Санкции также коснутся импорта автомобилей, смартфонов и другой массовой бытовой техники.
Но это не считая некоторых мелких, в кавычках, неприятностей для россиян, вроде предложений. Мы уж не говорим сейчас про этих 371 депутат, которых теперь не пустят в Европу, про Владимира Соловьева с его виллой, которой он лишился на озере Кома, потому что он попал под санкции, про Маргариту Симоньян. Это уже никого сегодня не волнует, эти люди. Волноваться должны россияне уже только за себя, потому что уже зазвучали те, которые, по крайней мере, когда-то куда-то ездили. Зазвучали предложения о том, чтобы просто прекратить действие виз для всех граждан Российской Федерации, предложение о том, чтобы самолеты не летали и так далее. Изоляция Российской Федерации просто политическая и географическая тоже вполне возможна. И на этом фоне выступает сенатор, я видела сама по телевизору, который говорит, страна большая, поля, реки, горы, ну, картошка растет, огороды, и люди у нас хорошие. Ну, мы проживем как-то между собой тут. Пожалуйста, Евгений, ваш комментарий для россиян по всему тому, что они могут огрести в результате того, что мы только что услышали.
Ну, на самом деле, пунктов несколько, да. И я говорю вот с точки зрения простого человека, да. Снова же. Даже не с точки зрения, допустим, тех банков, которые попали под санкции.
Которые пострадают, да.
Это отдельный вопрос. Да. Я говорю про нас, конечно. Про тех, кто живет будничной жизнью. Ну, первое. Это гарантированный рост цен в этом году, причем боюсь, что он будет больше, чем это было в 2021 году, причем, может быть, даже намного. Почему? Ну, резко подорожает импорт. Первое, из-за того, что он будет ограничен. Второе, из-за того, что рубль ослабел, и я не думаю, что он будет укрепляться. Сейчас уже, ну, ЦБ сейчас пытается всякими интервенциями, валютами сбить ситуацию, но все равно это не меньше, чем 90 рублей за доллар. А до этого еще недавно, несколько дней назад, это было там, ну, 75, там, примерно так. Поэтому мы увидим рост цен, первое. Второе, мы, конечно, увидим много разных дефицитов. Ну, не, конечно, каких-то элементарных продуктов питания, там, хлеб, картофель, там, макароны, какие-то овощи, наверное, они по-прежнему будут в магазине, хотя по другим ценам, вот это важно. Но более-менее какие-то продвинутые товары, вот сказано было про смартфоны, там, например, да, это же сейчас уже предмет первой необходимости, в общем, по крайней мере, для среднего и молодого поколения. Да? Бытовая техника много. Такая современная бытовая техника, которая вот обязательно использует вот эти чипы, которые производятся вот в тех странах. Кстати, Южная Корея уже тоже объявила, что они вводят санкции в отношении России. Это вторая вещь. Причем это, видимо, будет в течение года этого, 22-го, и мы это будем видеть. Это будет нарастать. Это не то, что вот завтра. Это mm-hmm. будет нарастать. Третье, это вообще более глобально, но это тоже бьет, безусловно, по уровню жизни, это нефть и газ. Ну, сейчас, я думаю, уже Европа лишилась всяких иллюзий насчет использования российского газа и российской нефти. Да, я думаю, эмбарго не будет. Ну, как это было все время в отношении Ирана, когда в раз и прекратили. Все-таки пока еще Россия имеет довольно большую долю, мы с вами знаем, на европейских рынках, особенно вот там в Южной Европе. Но я думаю, это дело буквально очень-очень короткого времени. 1-2 лет, когда от наших вот этих минеральных ресурсов Европа просто откажется. Просто реально. Кстати говоря, откажутся Соединенные Штаты, которые потребляют довольно много нашей нефти. В этом я тоже как-то практически не сомневаюсь. В результате у нас резко просядет бюджет. Потому что доля доходов нашего федерального бюджета от нефти и газа там где-то 30-40%, она колеблется, но она довольно большая, но она, как бы сказал, я бы сказал, критически большая. Вот, в результате, конечно, под нож попадут те программы, которые у нас так не очень финансируются. То же самое здравоохранение, то же самое образование. Мы же всегда, да, Лен, с вами говорили так везде, что это у нас и так очень все слабенько.
Да уж, да.
А тут сейчас, тем более, ну куда это все пойдет? Это пойдет вот на поддержание вооруженных сил. Да. Это пойдет, если, не дай бог, случится ситуация протектората Украины. Значит, надо будет как-то там поддерживать эту стабильность. Ну, я же не говорю про ЛНР, ДНР.
Это, да.
Да, но нет, там-то это небольшие анклавы, а Украина все-таки это большая страна. Вот, и в этом смысле это тоже, я бы сказал, такой в длинную. Это проблема буквально 1-3 лет. Это нанесет очень большой ущерб. К вопросу о визах.
Нет, давайте про визы. Это еще не свершившееся.
Виза
это, ладно, это касается небольшого.
Это небольшое число.
А вот
А вот просто людей, которые живут реально в России, да, да, подавляющее большинство.
А вот эти банки, вот этот внешний долг, который... Вот это что означает? Вот все эти блокировки сбербанковских там дочек или что-то такое. Что
нет,
означает...
Нет.
Вот...
Ну, я бы сказал так.
Что означает история с банками и с внешним долгом?
Ну, демпфер определенно есть. Ну да, мы не можем... Теперь, и до этого были большие ограничения, теперь мы не сможем брать в долг на внешних
рынках. Вот что это значит?
Ну, это абсолютно ничего не значит, да? Я считаю. Это символическая вещь. Почему? Да. Потому что, во-первых, у России очень небольшой внешний долг. Надо сказать, во-первых. Во-вторых, у нас очень большие ресурсы, резервы, вы знаете, фонд национального благосостояния, у нас профицит бюджета и так далее. Но в каких-то технических целях, да, наше государство, Минфин, они постоянно выпускают ценные бумаги, которые продаются там, ну, как бы мы берем в долг какие-то небольшие деньги на внешних рынках и прочее. Ну, сейчас этого не будет. Но это не радикально для нашей финансовой системы. Есть, конечно, мера, на которую, вот я не знаю, решатся ли нет Соединенные Штаты, это мы узнаем с вами сегодня завтра. Это отключение России от доллара. Это пожестче, чем отключение Свифта. Ну, Свифт, я так понимаю, что уже есть какие-то альтернативные платежные системы, которые, конечно, усложняют ситуацию, но которые позволяют все равно
как
делать...
Как говорят сами банковские работники, да, они просто длиннее и дольше будут идти платежи.
Длиннее и дольше
это
будут идти платежи, да. Но вот отключение от доллара, это важно, и это важно для людей, даже у которых нет доллара. Угу. Почему? Потому что у любого нашего банка есть, конечно, есть разрешение на валютные операции, ну, прежде всего, с долларом. Значит, у него есть корреспондентский счет в каком-то из американских банков. Потому что любое движение доллара, оно должно идти обязательно через, даже внутри страны, должно идти через этот корреспондентский счет. Значит, как только эти счета, если будут блокированы, не знаю, я повторяю, это очень жестко, то просядет вся торговля. Вы понимаете, торговля внешняя. Кстати говоря, то, что ввели санкции против ВЭБа, ВЭБ – это тоже один из, ну, как бы спонсоров, один из институтов нашей внешней торговли и экспорта, ну, экспорта прежде всего. Что получится в результате? В результате вообще у нас даже, кстати, со странами Евразийского экономического союза торговля в основном в долларах тоже происходит. То есть не то, что в национальных валютах. С Китаем в основном пока еще в долларах она тоже. Поэтому у нас просто останутся товарные потоки. И я просто к чему хочу сказать, что нарушатся вот эти технологические цепочки. Знаете, поставщики, там, комплектующие и прочие дела. Вот, например, сегодня там я слышал про автомобиль Renault, который у нас собирается. Но он собирается весь из импортируемых из-за границы запчастей. Понимаете? То есть это потеря работы. Многие люди просто просядут. Помните, как это было во время ковида в 2020 году? Просто часть экономики просела, потому что были вот локдауны и прочее. Вот здесь это будет такой, как бы, ну, в какой-то степени искусственный локдаун, когда многие производства им просто не на что будет, ну, не на что будет работать. Не будет ни комплектующих, ни сырья, ничего, это просто остановится. И это, конечно, мы просто не очень понимаем нашу зависимость от импорта и вообще от экспорта тоже, потому что Россия тоже производит какие-то комплектующие, какие-то запчасти, которые поставляются по цепочкам туда, за границу. Это все может быть остановлено. И вот это, пожалуй, самое худшее, что может быть во всех вот этих экономических санкциях, о которых мы с вами говорим, даже не санкции против там Сбербанка, это, или, допустим, ВТБ, но у нас, у людей в основном же, если у них есть сбережения, или вот карточки, это Сбербанк. Ну, я думаю, что там снова же какие-то схемы, какие-то варианты найдутся, и это просто будет сложнее, длиннее и прочее, ну, не радикально. А вот отключение от доллара, это, пожалуй, самое тяжелое, что может быть. Посмотрим. Это будет известно сегодня-завтра.
Российские граждане должны понимать всю картину. Всю картину что их ждет. С военной точки зрения, с политической, с изоляционной,
вообще
с экономической.
Вообще, Лена, это другая жизнь. Не только другая даже жизнь. Чисто с точки зрения того, какие будут у вас доходы. То есть люди будут беднеть, я уже говорю, рост цен там и так далее. Но это будет и другое устройство жизни. Потому что если страна, я имею в виду Россия, вошла вот в такое фактически военное положение, скажем так, да, то это совершенно другие все требования к людям. Если и сейчас попробуй с одиночным пикетом выйти на улицу и прояви какое-то несогласие, мало не покажется, то да. Тем более сейчас, под предлогом того, что над нами нависает блок НАТО, нас там вообще сейчас тут, я думаю, Я боюсь, что будет ситуация намного еще более жестче, даже здесь. Тем более, если у людей начнутся какие-то проблемы с выживанием, с уровнем жизни, и тем более надо будет сделать так, чтобы они об этом не могли публично сказать.
Ну и также, да, люди вот уже, Роскомнадзор уже просит, просит, я так мягко сказала, средства массовой информации не пользоваться альтернативными источниками, которыми они любят пользоваться, что это блоги, это свидетельства, это живые очевидцы. Игорь Александрович, вы нас простите, пожалуйста, что мы сейчас о том, что на территории России, вы понимаете, что нужно просто людям объяснять, во что обернется для них, чем обернется для них эта война. В украинском правительстве вы считаете, ну, у вас вызывает доверие то, как они сейчас разруливают эту ситуацию с точки зрения экономики, очереди, паника, магазины, банки? Как вы это оцениваете?
Это тяжелый переходного процесса. Вот, принято решение правительства, они доводятся. Через час у нас идет информирование. Выступили, значит, Верховная Рада во главе с главой Верховной Рады, выступает президент, представители правительства, то есть говорится о том, как мы последовательно будем преодолевать те трудности, которые возникли сейчас в государстве. Для нас принципиально в этих сложных военных условиях, у нас введено военное положение, значит, устоять в первые дни, неделю. Дальше, я думаю, мы будем способны решать вопросы, которые возникают. Я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, поскольку...
Тут... Мы вас очень благодарим за то, что вы были с нами. И что можно пожелать человеку, который сегодня в Киеве находится, чтобы... У меня нет слов просто.
Да.
Никаких у меня нет слов, когда людям предлагают воспользоваться метро как бомбоубежищем в Киеве с этой исторической памятью.
Да. Да, это...
И еще я все-таки хочу сказать, я не знаю, это все понимают сейчас, но ну как это взять вот утром рано, да, и устроить вот такую жизнь с бомбоубежищами, с паникой, с банками всем? Просто всем, вот человечеству, вот проснуться однажды по щелчку, высказаться вот так, как мы услышали, и вот наблюдать теперь перед телевизором, или как там называется этот монитор, или как называется эта папочка, и наблюдать в папочке вот эти донесения. Как это может быть? Как это может быть? Как такое возможно?
Да, впереди нас, я думаю, ждут какие-то очень тяжелые события. Какую-то цену мы все, я имею в виду в России, ну, Украина, само собой, к сожалению, да, Украина жертвует жизнями, ну, и много другим чем. Но мы здесь в России тоже будем какую-то тяжелую цену за это нести, не только жизнями наших солдат, которые там уже погибают, к сожалению. И, к сожалению, если, как сказал коллега Романенко, Украина продержится в военном смысле еще там 2-3 дня, это означает, что гробы будут идти в Россию постоянно. Вот. Но мы, как нация, как вот российская нация, это очень тяжелый груз. Это очень тяжелый груз. Мы до сих пор не смогли оправдаться, я считаю, перед Чехословакией после 68-го года. До сих пор. Хотя это сколько лет уже прошло. Кто был в Будапеште, видит, что мы до сих пор не смогли оправиться мы сами от 56-го года, то, что мы сделали тогда в Венгрии. А тут... Ну, действительно, это соседняя страна, это родственники. У меня родственники в Украине, довольно большое количество людей, и у многих украинцев родственники здесь, в России. Это даже не Чехословакия и не Венгрия. И как мы с этой исторической памятью будем дальше жить, как будем это решать, я не очень понимаю. Это колоссальная задача. Это какой-то кризис, он не только военный, он не только политический, но какой-то ментальный, мне кажется, Лен. Но для нашего общества он точно ментальный кризис. Как мы будем сами перед собой оправдывать вот то, что вот это произошло, и горить себя, почему это произошло? Я же сейчас с многими утром говорил.
Да, что можно было сделать?
И все говорят, что мы могли сделать?
Что мы могли?
Знаете, взрослые мужчины, с которыми я сегодня говорил, где-то утром плакали, когда узнали про это. Причем люди в возрасте, которые прошли, в том числе прошли войны, там, в горячих точках, мы, говорит, плакали, когда об этом узнали. Как с этим? Как будет с нашими детьми? Как будет с нашими внуками, Лен? Это какой-то такой экзистенциальный вызов вообще России. самой России, себе. России, мы сами себе такой вызов сегодня сделали.
Самое страшное, что вот действительно, ну как можно не подумать о людях? Просто не, ну вот не думать, в общем, это можно делать. Я закончу с того, с чего начинала. Есть много людей в России, которые... Очень много людей в России, которые в шоке, в ужасе и в абсолютном неприятии того, что произошло. И мы дадим вам сейчас подборку мнений тех людей, которых вы знаете. До свидания.
Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем стыд. В руках главнокомандующий крутит, как брелок от дорогой машины, ядерную кнопку. Что, следующий шаг – ядерный залп? А как иначе истолковать слова Путина об оружии возмездия? Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках, потому что мы никогда не признаем Украину врагом, а украинский язык – языком врага.
Владимир Владимирович Путин. Мы против войны. Я в шоке, что... Я даже представить себе не мог, что я сегодня с утра буду записывать это видео. Мы против военных действий в любом виде. Я не верю, что в современном мире, какая бы политическая ситуация ни сложилась, эти методы единственные методы, которыми можно разрешить эту ситуацию. Что бы ни происходило, какие бы договоренности не были нарушены, какие бы ситуации не обсуждались закулисно в кулуарах ваших политических игр, я не верю, что происходящему есть оправдание. Пожалуйста, не надо войны.
Мы категорически осуждаем военную агрессию со стороны Российской Федерации в отношении Украины. Мы совершенно убеждены, что все фразы о том, что таким образом Россия восстанавливает некую историческую справедливость и защищает братьев славян от фашистов, являются лишь прикрытием для удовлетворения имперских планов и амбиций, которые вдобавок еще приведут к очень большим экономическим, политическим и социальным проблемам в нашей стране, ну и в Украине тоже. Происходит некая чудовищная, невообразимая вещь в центре Европы, в 21 веке, в цивилизованном мире. Впрочем, между Россией и цивилизацией отныне возводится глухая, непреодолимая стена на долгие годы, а может быть, десятилетия. Мы призываем всех, кто развязал эту войну, которую вы, господа, называете специальной операцией, остановитесь, задумайтесь, попробуйте сесть за стол переговоров, если у вас осталось что-то человеческое. Позора с себя вы уже не смоете, не надейтесь. Но можно избежать еще жертв. Можно и сохранить человеческие жизни. Остановитесь, господа.
Российские ученые и научные журналисты выступили с протестом против войны с Украиной. Открытое письмо подписали свыше сотни сотрудников научных центров РАН, академиков, работников институтов, а также журналистов. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России. Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Этот фатальный шаг ведет к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Наши отцы, деды и прадеды вместе воевали против нацизма. Развязывание войны ради геополитических амбиций руководства РФ, движимого сомнительными историосовскими фантазиями, есть циничное предательство их памяти, подчеркнуто в обращении. Авторы письма потребовали немедленной остановки всех военных действий, направленных против Украины. На данный момент число подписавшихся составляет почти 150 человек и продолжает расти.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В
студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».